Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, братья и сестры! С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Сегодня у нас замечательный гость, администратор и экскурсовод Соловецкого морского музея, автор замечательного ежегодного историко-литературного альманаха «Соловецкое море». И зовут этого человека Анастасия Александровна Богомазова. Здравствуйте!
Здравствуйте!
Кстати, добавлю, еще и кандидат исторических наук с недавнего времени. Так что мысленно поздравьте ее с этим замечательным событием. А мы с вами и с Анастасией Александровной как раз и поговорим об историко-литературном альманахе «Соловецкое море». Издание это поистине великое. Дело здесь не в том, что оно более 200 страниц энциклопедического формата, насыщена фотографиями, иллюстрациями, взятыми из архивов. А фотографии, кстати, сделаны сотрудниками редколлегии. Нет, не в этом дело. Это русское православное издание, которое держится 20 лет на энтузиазме, ибо в этом году исполняется 20 лет с момента первого выпуска, и я в руках держу выпуск 2021 года за номером 20. Хороший юбилей. Энтузиасты, которые продержали 20 лет, согласитесь, достижение, это издание на плаву, являются людьми, которые очарованы Соловецкими островами, Белым морем, Русским севером. Всему этому посвящено Соловецкое море, и всякий вопрос оно рассматривает с христианской точки зрения, никогда не ругается на православие, чтит церковь и русскую историю. Ну, а теперь я дам слово Анастасии Александровне. Она расскажет нам, с чего все это начиналось, какие тут разделы и почему так хорошо это издание. Честно сказать, я в нем несколько раз публиковался, и я это издание люблю, я не объективен. Если мне дать волю, я 20 минут буду только говорить хорошие слова, без конца, без единого слова критики, как такой свет в окошке среди наших историко-литературных журналов. Дадим слово человеку, у которого, ну, тоже достаточно в голове осоловение, но здравого смысла больше, чем у меня. Прошу вас, Анастасия Александровна.
Дмитрий Михайлович, давайте сначала поговорим о тех людях, которые вот уже 20 лет издают альманах «Соловецкое море». Это товарищество Северного мореходства, некоммерческая общественная организация, Московско-Архангельская, которая сложилась в основе своей в 90-е годы вокруг одного человека, Сергея Васильевича Морозова. Сергей Васильевич был профессиональным историком из Ленинграда, японистом, востоковедом, изучал восточные языки и историю Японии.
А при чем что-то Соловки?
Однажды он приехал просто туристом с друзьями на Соловки, путешественником. Ведь, как мы знаем, Соловки открываются уже для первых туристов в 60-е годы. И потихонечку, шаг за шагом, туда, с ними начинают знакомиться советские люди и интеллигенция.
Стройотрядовцы в огромном количестве.
И стройотрядовцы. Ну, Сергей Васильевич приехал туда с друзьями. И он понял, что это его место. Он влюбился в это место. И он сделал шаг вперед. Он переехал туда жить. Приехал жить туда с семьей. И летом, и зимой. А зимой там жить очень сложно. И те, кто там были на Соловках, даже летом это представляют. Без достаточного количества продуктов. С суровыми ветрами, с холодами. Пусть зима там и не очень холодная, когда выпадет снег. Но вопрос в том, когда снег выпадет. Он может выпасть только в конце декабря. До этого будут суровые ветра, холод. Во всех этих условиях Сергей Васильевич выбрал для себя это место. Соловки выбрали его. Он стал работать в Государственном музее-заповеднике Соловецком. Он стал заниматься с детьми местными соловецкими, открыл для них мореходные классы, потому что дети семьи военных, которые жили на Соловках, дети их жили у моря, на острове, но в море ходить не умели. И вот он их потихонечку начал учить строить какие-то самые простые суда, выходить в море. И постепенно вокруг него образовался круг лиц, которым также это дорого, эта земля. Он был профессиональным историком, и он стал изучать историю Соловецкого монастыря, историю морской практики северной, традиционного судостроения, навигации.
Сменил Японию на Соловецию.
Да, и по-разному люди приходили к нему. Кто-то попадал на практику в Соловецкий музей и тоже учился водить экскурсии под руководством Сергея Васильевича. Кто-то попадал к нему на экскурсии, и эта дружба определяла жизнь человека. Кто-то уже знакомился с этими людьми, приходя из этнографических экспедиций по Архангельской области. В 2001 году, в январе 2001 года, Сергея Васильевича Морозова не стало. Ему было всего 50 лет. Он ушел молодым человеком, ушел полным идей, планов, мечтаний. И люди, которые объединились вокруг него, поняли, что они не хотят расставаться с этим местом, не хотят расставаться с Сергеем Васильевичем, и что его идеи, его планы не должны умереть. И что они могут найти в себе силы воплощать их шаг за шагом, какими бы сумасшедшими они ни казались. И вот прошло 20 лет. 20 лет существует альманах «Соловецкое море». Это было первое дитя товарищества, образованного товарищества северного мореходства. Потому что что может объединить людей из разных городов? Из Архангельска, из Москвы, из Онеги, из Санкт-Петербурга, из Петрозаводска. Это общее издание. Потом возникла идея построить на Соловках, это была еще идея Сергея Васильевича Морозова, построить своими руками судно по историческому прототипу. И такое судно действительно построили. В начале 2000-х годов его заложили. Заложили верфь на Соловках, да не просто где-то, а в амбаре монастырском для хранения грибных судов. При этом амбар был отреставрирован силами и товарищества, и стройотряда ФИСФАК, МГУ. Там много людей работало над его реставрацией.
Знаменитая шняка?
Нет, шняка — это тоже был проект товарищества, но она строилась под Петрозаводском в Карелии, в Адлозерском заповеднике. Там не совсем под Петрозаводском.
Это было небольшое суденышко.
Это небольшое суденышко. Вот это как раз был исторический эксперимент. А судно товарищества — это такая реплика. Это не в полном смысле слова исторический эксперимент. Это по мотивам. По мотивам первого морского судна Петра Великого, государевой яхты «Святой Петр».
Если я правильно помню, кто-то удачно выразился, модернизированная копия. То есть внешне это почти «Святой Петр» и может ходить под парусами, правда, не очень быстро. Но внутри есть современная техника, современная связь, двигатель.
Да, по современным правилам техники безопасности нельзя в море выпускать только парусное судно, а судно изначально строилось для экспедиции товарищества северного мореходства. Его 10 лет строили на Соловках, строили руками добровольцев, людей, которым все это также было очень дорого. Еще 3 года достраивали на суше, и вот Святой Петр в 2013 году был спущен на воду и сходил уже в свою первую экспедицию, причем самая длинная экспедиция была до Мурманска.
Вот в журнале говорится, что уже прошел свои 3 моря. И надо сказать, что альманах «Соловецкое море» — это один из проектов, которым занимается замечательный круг энтузиастов. Вот именно о нем только что Анастасия Александровна рассказывала. Он, скажем так, наравне с музеем, наравне с Святым Петром, является, ну, частью их постоянной деятельности. Я назову людей, которые возглавляют этот самый альманах, и потом мы перейдем уже к разговору непосредственно о нем. Главный редактор Василий Матонин. У него 2 заместителя. Алексей Лаушкин, наш, кстати, коллега по историческому факультету МГУ. И Дмитрий Лебедев. Супруга Алексея Владимировича Лаушкина, Варвара Аксючец-Лаушкина, это ответственный секретарь. И есть еще выпускающий редактор Светлана Рыпенкова. Надо сказать, что эта семья единомышленников не изменяется уже на протяжении многих лет. И, в общем, она делает высокопрофессиональное, к тому же очень красивое издание. Какие у него главные разделы?
Это «Хождение по водам», раздел, посвященный морской практике. Морской практике как искусству хождения по морю. Здесь приводятся либо рассказы, статьи о современных экспедициях морских. либо публикации источников об исторических экспедициях, либо исследования об исторических экспедициях. Это глубины. Вот это как раз именно научный раздел. Там написано статья «Основные источниках», либо публикации источников малоизвестных или до этого архивных, вообще не введенных в научный оборот. И статьи на исторические темы, связанные с Белым морем, Соловецким монастырем на протяжении всей его истории, либо шире с севером России, с Архангельской областью, Мурманской областью, территориями этих современных областей. И статьи, хотя, как я уже повторила, они научные, они написаны на источниках, они будут полезны, знакомство с ними полезно для исследователей истории, истории церкви, севера России. Но при этом авторы статей постараются делать их научно-популярными, потому что альманах рассчитан не только на специалистов, историков, филологов, но он рассчитан на широкий круг людей, которые приехали на Соловки, посетили наш музей и захотели увезти частицу, например, оттуда. На широкий круг исследователей Севера России, вообще на широкий круг людей, которые интересуются историей Севера, историей нашей Русской Православной Церкви, ну и Соловецкого монастыря. И следующие разделы, они как раз более популярны, они художественные. Это раздел «Отражения», в котором публикуются статьи о художниках, о фотографах, чья жизнедеятельность связана с Севером и Соловками, и как там, в художниках XIX, начала XX века, так и современных.
Ну, вот здесь, на секунду прерву вас, в 20-м юбилейном выпуске «Соловецкого моря» фотографии и рисунки замечательного дореволюционного ученого, исследователя русской архитектуры Владимира Суслова, Владимира Васильевича Суслова. Он скончался в 1921 году. И мы видим совершенно уникальные, можно сказать, фотопортреты старинных храмов, в частности, деревянной Троицкой церкви в селе Ненокса и храма деревянного же в Кими. Добраться до этих фотографий – дело очень непростое.
Да, это как раз архивные фотографии из ИИМКО, Института материальной культуры Санкт-Петербурга. Причем в альманахе обычные иллюстрации черно-белые, но обязательно дается навклик или несколько с цветными фотографиями в хорошем качестве, на хорошей мелованной бумаге, чтобы наши читатели прониклись их красотой, видели их во всем великолепие.
Получили удовольствие.
Следующий раздел.
О, тут, кстати, на 212 странице, правда, черно-белая, но все-таки фотографии именно Анастасии Александровны. То, что она в эту семью входит. Ну, правда, пока не главный редактор журнала.
Следующий раздел – это «Острова». Там публикуются художественные материалы о Соловках, проза, поэзия.
Ну, вообще о русском севере.
Вообще о русском севере. Там в 20-м юбилейном выпуске рассказ Дмитрия Михайловича опубликован среди прочих материалов.
Спасибо на добром слове. Ну и есть еще один раздел.
Да, завершает альманах раздел «Текущее». Это хроника жизни на Соловках, в Соловецком поселке, в Соловецком монастыре. Хроника деятельности товарищества, такой отчет за прошедший год, но, опять же, отчет не сухой, а в такой в литературной форме, где-то в философской форме, с осмыслением прожитого года и того, что удалось сделать. Хроника жизни Соловецкого монастыря. Обязательно каждый год публикуется интервью с настоятелем Соловецкого монастыря о тех проблемах, которые волнуют людей, церковь, поселок Соловецкий, да и нас вообще всех. Такие интервью, которые пытаются определить духовные ориентиры, дать читателям.
А для того, чтобы вы, дорогие радиослушатели, послушали уникальность этого журнала, я приведу небольшой кусочек из одного материала, вошедшего в юбилейный номер. «Слова русских слов прежде при Беломорском мореплавании употребляемых». Словарь составлен был в XVIII веке. Некоторые из этих слов хорошо известны, некоторые не очень. Колода, киль, корга – это форштевень, или, как говорит составитель словаря XVIII века, «напереди судна от киля идущий искривленный брус, нос судна составляющий». Сопец – кормила или руль. Ну, а вот мы заговорили о слове «корга», а есть еще слово «корга» – «гряда подводных камней». Если это мель, состоящая из мелкого камня, тогда это луда. Если это высунувшийся из воды камень, то это галыш-одинец. Если это песчаная мель, то это кошка. Если песчаная мель, не покрытая водою, тогда кошка обсушная. Ну, а коса каменная – это целый ряд подводных камней. Песчаная коса, искривленная гряда подводной мели. Ну, и уж совсем, по-моему, экзотическое слово – куипака. Место, кое во время прилива покрывается водою, а во время отлива обсыхает. Если же вы забрались на глубокое место между лудой, это, напоминаю, мель, стоящая из мелкого камня, и берега, то вы находитесь в залудье. Ну, согласитесь, это северная поэзия, всякое русское сердце тронет, если оно не превратилось в деревянное.
Давайте добавим, что опубликовал этот замечательный словарь исследователь, доктор исторических наук из Мурманска Сергей Александрович Никонов. Нашел его в архиве и опубликовал.
Ну, чудесно. А кто из крупных историков публикуется? Ведь, насколько я понимаю, Соловки и Русский Север в целом, они привлекают огромное количество научных сил, влюбленных в эти места.
Конечно. Ну, вот Сергея Александровича Никонова мы уже назвали. Алексей Владимирович Лаушкин, которого мы тоже называли, который является научным руководителем Морского музея и одним из членов редколлегии Альманаха Соловецкое море, членом товарищества. Василий Николаевич Матонин, кандидат исторических наук и доктор культурологических наук из Архангельска, главный редактор Соловецкого моря. Татьяна Александровна Матасова, кандидат исторических наук, преподаватель Московского университета.
Да, преподаватель исторического факультета Московского государственного университета. И вот у нее есть замечательная статья «Поварня и трапезная как особые части сакрального пространства Соловецкого монастыря». Она показывает, автор статьи, то, что эти места – это не просто кухня и зал, где едят. Это места, где творилась истовая молитва, совершались чудеса, аскетические подвиги, причем связанные не только с воздержанием в пище, но и с тяжелым физическим трудом. Мистический аромат сосновой стружки, цитирую я эту статью, свидетельство духовной высоты праведников Северной Фиваиды ощущался на Соловках не только в глухой чаще или на пустынном берегу, но и в поварне.
Владимир Андронович Буров, если мы продолжим разговор о наших крупнейших замечательных историках, сотрудник Института археологии Российской академии наук и Соловецкого государственного музея-заповедника. Василий Григорьевич Пуцко, сотрудник Калужского художественного музея.
То есть, иными словами, дорогие радиослушатели, взгляните на вроде бы провинциальный историко-литературный альманах без высокомерия. Он иным столичным изданием, и московским, и питерским нос утрет.
В этом году мы отмечаем 800-летие со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. И альманах открывает фотографии иконы Александра Невского. А также в альманахе можем найти статью замечательных историков Александры Владимировны Алешковой и Владимира Владимировича Алешкова. Так, на момент написания статьи еще диакона, но сейчас уже отца Владимира, посвященная почитанию Александра Невского в Соловецком монастыре.
Время нашей передачи подходит к концу, и нам осталось три вещи. Давайте пойдем по пунктам. Первое. Анастасия Александровна, ведь это издание отмечалось разного рода премиями, то есть его эстетические, содержательные прелести были оценены по заслугам.
Да, издание было номинантом премии «Лучшая книга года» Архангельской премии по художественному оформлению 6-го конкурса в 2000-е годы и лауреатом премии номинации «Лучшая книга о русском севере» того же Архангельского конкурса.
Премия «Имперская культура». То, чем отмечен этот замечательный альманах. Звучит солидно, согласитесь, дорогие радиослушатели. Ну, теперь пункт второй. Я хотел бы прочитать несколько предложений из вступительного слова, составленного от имени редколлегии. Альманах «Соловецкое море» выходит 20 лет. 20 лет научных исследований, публицистики, прозы, поэзии, соловецкой библиографии. Юные экскурсоводы Соловецкого морского музея окончили за это время университет, состоялись как профессионалы, защитили диссертации, на верфи Товарищества Северного мореходства родился корабль «Святой Петр» и уже успел пройти свои три моря. В эпоху ковида надеты маски на лица, но сброшены маски в политике, в экономике, в духовной жизни. Лицемерие вышло из моды, враги стали заметнее. Друзья и единомышленники ближе друг к другу. Мы теперь легче понимаем своих отцов и дедов, переживших куда более тяжелые времена. Мы задаемся вопросом, что происходит, не готовит ли нас Господь к еще более суровым испытаниям, к горькому плоду безумия, в которое на глазах погружается мир. Но пока мы смотрим на небо, пока мы помним отцов и себя самих, пока наши руки заняты работой, надежда есть. Хорошо сказано. Ну что же, последнее, что мне хотелось бы сегодня сказать. Большое спасибо Анастасии Александровне, которая сегодня вела между нами проповедь Соловков и тамошнего круга энтузиастов. Благодарим ее за просветительскую работу. И спасибо за внимание. До свидания.
До свидания.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В студии радиостанции редактор Илья Сергеев и наш постоянный автор Севак Миробян, миссионер-катехизатор в православном доме трудолюбия Ной. Сегодня тема нашей беседы звучит несколько необычно. Предание с большой буквы и предание с маленькой буквы. Севак, давайте определимся с терминами. Что такое предание?
Добрый день, дорогие радиослушатели. Вновь рад иметь возможность говорить, общаться с вами. Насчет предания, именно касательно его формулировки, Владимир Николаевич Лоский об этом хорошо пишет и говорит, что предание, церковное предание, мы об этом еще поговорим в дальнейшем, будем различать, какие бывают предания, но если говорить именно в самом таком основательном его понимании, то это жизнь Святого Духа в Церкви, опыт жизни христиан, который вбирает в себя все сферы человеческой жизни.
Вот есть латинское слово «традицио». Это перевод слова «предание».
Да, вот традиция, она также переводится как «передача». Передача опыта. И мы помним из послания апостола Павла Фессалоникийцам, если не ошибаюсь, да, где он говорит: «Итак, братья, стойте, держите предание нашего, которого вы были научены делом или словом, или посланием нашим». Так что предание – это то, что передается.
Передается много чего, в том числе, наверное, то, что лучше бы и не передавать. Существуют как добрые традиции, так и злые традиции.
Это центральный вопрос, когда мы говорим о предании. И церковь в этом смысле, православная церковь, очень к этому подходит щепетильно и подбирает четко слова. Вот он не случайно, что мы говорим «священное предание». А есть просто предание. Как мы знаем из того же послания апостола Павла, где он пишет Тимофею: «Не увлекайся бабьими баснями». И здесь вопрос как раз-таки очень сложный в каком смысле? Что у нас нет такого учебника, вы знаете, вот как вот учебник Макария Булгакова по догматическому богословию, где там собрано четко, систематично изложено. Вот. А у нас нет такого четкого систематичного учебника по священному преданию. У нас такого нет. У нас много чего есть. И вот надо в этом разбираться. И вот для христиан, вообще христиан и православных, и тех, кто не порвал с традицией, допустим, не относится к протестантским церквям, а церквам восточным, то это касается в том числе даже и римской католической церкви. Но мы будем говорить о себе, о православии. Для нас самая большая трудность для христианина православного – это выстроить систему, скажем так, иерархию христианских ценностей внутри самой церкви. Чтобы понять, что в ней первое, что в ней второе, что в ней главное, что второстепенное. Вот. И вот здесь вот мы должны как раз-таки разбираться. И здесь придется, конечно, напрягать и мозги, напрягать и интуицию свое, духовное чутье, и просто возрастать в том, что святые отцы говорят, возрастать в трезвости. Трезвости в рассудительности. И вот здесь действительно надо приложить усилия, чтобы это понять. Потому что так можно много чем запутаться и найти критерии, которые бы могли помочь нам отделить и понять, что действительно является преданием, то есть передачей живой традиции, живого опыта жизни во Христе, жизни в Духе Святом. А что является, скажем так, некой такой, знаете, вот, ну как называют в биологии, да, это рудимент какой-то, вот оставшееся нефункционирующее какое-то явление. Вот, допустим, простой пример. Есть такой историк, канонист Федор Вальсамон. Был такой текст, восходящий к XII веку, который говорит, канонический текст, о том, что каноны, регулирующие, как вступать в брак церковным певчим, уже не актуальны, потому что к тому времени церковные певчие состояли из евнухов. Это было не актуально. То есть у нас есть реально много правил канонов, которые были, скажем так, выработаны на авторитетных соборах, в том числе и Вселенских соборах, или приравненных к Вселенским соборам, которые сейчас не работают. И вот нужно понять, что действительно является главным, а что является второстепенным. Какие критерии здесь есть? По какому критерию я сужу? По какому критерию судит церковь сама? Ведь предание – это же внутри самой церкви, это церковное предание, и церковь сама должна предложить своему чаду верующему критерии оценки того, как относиться к этому канону, к какому-то правилу. И вот есть два, скажем так, критерия. Это критерии внутренние и критерии внешние. К внутреннему критерию это относится несколько вещей. Это очень просто. На самом деле ничего сложного здесь нет. Нужно иметь просто трезвость и желание в этом разобраться. Первое, на что я хочу обратить ваше внимание, внутренний критерий – это не противоречие Священному Писанию. Если мы утверждаем, что священное, подчеркиваю, священное, не просто предание, а священное, то есть освящающее, это означает, что вот это предание должно иметь в себе цель освящать и спасать человека, приводить его ко Христу. И в этом смысле оно не должно противоречить Священному Писанию, потому что источником и священного предания, и священного Писания является Дух Святой. Более того, некоторые авторитетные богословы говорят, что само Священное Писание – это выраженное письменно священное предание. Они друг другу не должны противоречить, раз. Второе. Церковь – это обиталище Святого Духа, Духа свободы и любви. Апостол Павел в 2 послании к Коринфянам, 3 главе говорит, что где Дух Господень, там свобода. И все явления, которые претендуют на статус священного предания, они должны проверяться вот этим критерием свободы и любви, и жаждой, и ревностью к спасению всякого человека. И это вот второе. То есть, действительно, должна быть святость от Духа Святого. Но святость, знаете, не какая-то такая, ох, там, мифическая, что-то такое красивое, пышное и очень древнее. Не это критерий святости. Критерий святости именно в том, что в центре Христос, все внимание обращается на Христа, на жизнь во Христе и раскрытие в христианине тех качеств, которые есть в Иисусе Христе. Об этом говорится в послании к Филиппийцам апостола Павла, что в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Вот то или иное явление, оно способствует этому или нет? Ну вот простой пример. Допустим, идея Москва, Третий Рим. Очень много есть вокруг этого споров. Ну вот если не вдаваясь в эти философские и исторические баталии, вот сама эта идея, она является священным преданием или нет? И в связи с этим идут всякие разные, там, мессианская роль, там, русского царства, всякие разные такие теории интересные, а порой иногда причудливые. И вот ты думаешь, это от Духа Святого или нет? И вот открываешь Священное Писание, Евангелие от Иоанна, глава 18, стих 36, где Иисус говорит: «Царство мое не от мира сего». Следовательно, вот эти вот разные мифическо-социальные концепции, которые претендуют на статус священного предания церкви, не проходят критерии. Потому что цель и смысл этого явления не к тому, чтобы человека привести ко Христу, укрепить его взаимоотношения со Христом в Святом Духе, а в том, чтобы его встроить в некую какую-то, пускай очень христианскую, такую внешне идеализированную какую-то картину, концепцию. А Христос пришел не встраивать человека в концепции. Христос пришел подарить человеку отношения с самим собой, спасти его от греха, от мрака через отношения с самим собой, через благодать и любовь, которую он дает даром, не по заслугам. Вот эти вот такие простые примеры мы можем мерить вот этим критерием, внутренним критерием. дух свободы и любви, дух христоцентричности. Развивает ли это твои отношения с Господом нашим Иисусом Христом? Способствует ли раскрытию в тебе Его качеств? А если нет, то это все либо идеология, либо какая-то там политика, либо это просто язычество, по сути, но в христианской форме. Это вот что касается внутреннего критерия. Есть еще критерий внешний. О нем тоже хотелось бы пару слов сказать. Внешний критерий, его специфика в том, что церковь создана Богом, основана Христом, как Богом и человеком. И церковь – богочеловеческий организм. И на протяжении истории много всяких разных традиций. Освящение воды, купание в проруби там, и так далее. Было бы странно увидеть первых христиан там, 2-4 века, которые купались бы или делали бы то, что делаем мы сейчас. Церковь упала не с неба вчера, а имела историю. И вот когда мы хотим опять выяснить некое явление, мы должны в том числе напрячь свои интеллектуальные дары, которые тоже Бог нам даровал, и понять, что вот в этом данном явлении действительно от Бога, а что нет.
Но ведь в купании в проруби в самом по себе нет ничего плохого.
Да, нет в этом ничего плохого, но в чем, на мой взгляд, здесь кроется опасность? Всегда нужно отделять христианство от христианской культуры. Человек пошел, окунулся в прорубь, перекрестился, и если он человек не церковный, церковный, я подчеркиваю, не просто выполняющий обряды, а церковный, в смысле имеющий взаимоотношения с Богом и с ближними, взаимоотношения вот христианские именно. Во Христе он имеет опыт общения с Богом, он имеет опыт общения с братьями и сестрами во Христе, в церкви. Для такого человека все прекрасно, он радуется, благодарит Бога за такую возможность и в очередной раз удивляет иностранцев. А для человека, который не церковный, он совершает этот обряд. Опасность в чем? Что человек может по своей природе подумать, что вот он это сделал, и все, он Богу отдал то, что нужно, и как бы все, Богу заплатил. Бог им доволен. Я как бы не в осуждении говорю, но я говорю то, что я чувствую. Что способствует ли это тому, что человек приходит ко Христу? Я в свое время жил в монастыре на подворье Троице-Сергиевой лавры. Очень благодарен Богу за этот опыт. И каждый раз на крещение я разливал воду. Приходили люди с толпами, с ведрами и так далее. Мне все время было интересно, от чего люди хотят. И я их спрашивал, начинал с ним общаться. И когда я им рассказывал о том, что есть Иисус Христос, что вот Он пришел, а зачем Он пришел, а святая вода, что это значит, в чем ее святость, и что такое святость, и кому помогает вода, кому не помогает вода. Я стал общаться с людьми, и скажу вам, из 10 людей, 9 просто вот, я понимал, что то, что я им говорю о Христе, о смысле христианства, что не просто водичкой освящать, а вечной жизни, которую принес Бог, для людей это было просто полной неожиданностью и настоящей новостью. Представляете, вот меня что напрягает. Меня не вода напрягает лично, святая. У нас Бог не какой-то там, знаете, платоновский демиург, который там не участвует особо, или сотворил мир и ушел, и ни к чему не прикасается. Наш Бог освящает все сферы человеческой жизни. Только проблема-то в том, что мы Бога-то забыли и забываем его просто людям возвещать. А вот этими вторичными святынями, есть хорошая фраза, вторичные святыни. Первичная святыня – это Иисус Христос, вера в Него и отношения с Богом. А вторичные, третичные святыни, они должны помогать. Но когда мы эти вторичные, третичные святыни щедростью раздаем людям, но при этом о Христе ничего не говорим, люди Библию не читали, Нового Завета не знают, скажут только, апостол Павел там галатам говорит, они слово галатам первый раз в жизни слышат. И из года в год это повторяется. Вот мне становится, честно говоря, страшно.
Мне кажется, что у людей, которые эти святыни, как вы выразились, вторичные и третичные, раздают, есть надежда, что святыня осветит этого человека, который ее принимает. И он, благодаря соприкосновению с этим, или просто благодаря тому, что вошел в церковь и посмотрел на иконы хотя бы раз в год, или благодаря тому, что послушал пение, и его сердце как-то открылось, он умилился. Вот благодаря таким маленьким вещам ледяная корка, которая покрыла его сердце, даст трещину, и лучи солнца правды осветят его землю. Может быть, из-за того, что люди надеются на это, на такое чудо, может быть, поэтому все и происходит.
Я согласен, да, такое есть. Господь наш по своей великой любви, Он спасает и освящает, и всячески пытается достучаться до человека. Помним, да, в Откровении, в главе 3, «Все стою у двери и стучу, всякий, кто услышит голос мой, отворит, я войду к нему, и буду вечерять с ним, он со мной». Господь стучится, да, во все. Но я бы выразился так. Вот едет автомобиль, И любой нормальный, адекватный водитель, он всегда носит с собой запасное колесо, домкрат, насос и какие-нибудь приспособления на случай, когда автомобиль уже его водить не будет, а ему придется немножко повозить этот автомобиль. И вот первичная задача христиан, это же заповедь Христова, идите научите. По крайней мере, если не быть как апостолом, можно сказать, ну я же не апостол, но свидетельствовать о Христе призваны все христиане. Помните, когда Господь входит в Иерусалим, фарисеи что говорят? «Запрети твоим ученикам говорить о тебе, свидетельствовать». А Иисус говорит, «Если они умолкнут, то камни возопьют». Знаете, когда христиане молчат о Христе, то камни, вода, свечка, иконы и просворки начинают вопить. С одной стороны, можно умиляться и восторгаться неограниченной Божьей милостью, а с другой стороны, это вопрос тебе. Почему водичка говорит, а ты молчишь? Нет, ты не призываешься быть супер-оратором и на амвоне, как Златоуст, вещать тысячи-тысячи людям, чтобы они еще при этом хлопали тебе и тиражировали твои проповеди. Не, не все могут проповедовать, но речь не о проповеди, как о словесном искусстве. Речь о свидетельстве твоем. Но ты же можешь сказать, кто такой для тебя Иисус Христос?
Может быть, в первые годы, когда человек еще горит и пытается донести до своих прихожан смысл христианства, это и происходит. Но потом, вот вы правильно сказали, что из года в год повторяется одно и то же. Мне такое ощущение, что для большинства людей непонятна сама весть о спасении, непонятно, зачем нужно спасаться, и непонятно, зачем вообще все это так усложнять, если можно просто прийти за водой, ее пить, и она должна помочь. И поэтому, в конце концов, настоятели такого храма опускаются руки, он понимает, что до людей не достучаться, и дает им то, что они хотят от него получить, дает в надежде, что святыня сама по себе как-то этого человека исправит.
Могу сказать и да тому, что вы сказали, Илья, и есть основания говорить нет. Основание говорить «да», что действительно, мы не можем Бога как-то ограничивать в его же попытках достучаться до человека. С другой стороны, у нас ведь, возвращаясь к тем же там канонам, дисциплинарным нормам, знаменитая дисциплина Аркана. И до сих пор этот канон, я уверен, что он реально действует. Потому что мы на каждой литургии перед причастием говорим молитву. «Небо врагам твоим тайну повем, не лобзание ти дам яко Иуда, но яко разбойник исповем тебе, помяни меня, Господи, во царстве твоем. Тайну твою врагам твоим не повем». То есть здесь, знаете, такой острый момент, скользкий и острый. Святыня, по слову Спасителя, должна христианами, христиане должны знать цену этой святыни. Всякая святыня, которую мы сейчас имеем, ее цена – это кровь Сына Божьего. И Господь, не надо забывать, в Евангелии говорит, что святыню нельзя давать псам и бросать его под ноги свиньям. Очень жесткое сравнение, очень жесткое, совсем нетолерантное, совсем неудобное, совсем не демократическое заявление Иисуса Христа о том, что святыню не надо бросать. И вот я не берусь судить каких-то конкретных людей, но при этом у нас в церкви, к сожалению, вот сколько я знаю в своем более чем 15-летнем уже опыте церковной жизни в православной церкви, к сожалению, у нас вот нет какого-то, скажем вам, общей некой солидарности, общего некого, скажем там, подхода, некого концепции, ну назовите как хотите, некой солидарности священников между собою. О том, как вот поступать, как нам отделять первичные, вторичные, третичные святыни и как выработать, скажем так, педагогически грамотный, духовно-педагогически грамотный подход к внешним людям, к нецерковным, чтобы, с одной стороны, наши святыни не были просто так разбазариваемы, а с другой стороны, чтобы людей вообще не отторгнуть. Вот я просто сам себя спрашиваю, кому-то это может не понравиться, но вот я задаю, вот когда бывают архиерейские соборы, к примеру, да, там очень важные вопросы решаются. Но почему такие каждодневные вопросы, они же реально касаются миллионов людей? Почему эти вопросы не выносятся на повестку дня?
Мне кажется, их невозможно решить, потому что каждому отдельному человеку нужен свой подход, а каждому отдельном человеке нужно вопрошать и свое сердце, и Бога, и с самим человеком беседовать. А когда приходят тысячи за святой водой, например, это просто невозможно физически.
Согласен, но один пример приведу. Вот есть такой интересный человек, тоже исповедник веры. Он пока еще не иже во святых, но почитается. Архимандрит Сергий Савельев. Вот был такой случай, архимандрит Сергий. Я, честно говоря, подробности сейчас не скажу вам, но факт интересен. Он вынес сам собственноручно церковный ящик, ну, который в храме есть, и сжег его. при всех своих прихожанах и просто унжага, и вот такой жесткий, странный, непонятный поступок. А причина была в том, что просто вот действительно вот эти все продажи разных там свечек, святынь и так далее, они, с одной стороны, необходимы, потому что у нас православные церкви, к сожалению, не хотят помнить или не помнят, или не знают о том, что десятина все-таки она не отменялась, что хорошо было бы христианину десятину отделять свой приход. Тогда бы у нас было меньше проблем со всякими продажами в храме. А вот, видимо, эта проблема настолько соблазняла, настолько мешала духовной жизни, что архимандрит Сергий, он такой духовный был человек, он просто взял и как в качестве такого урока он сжег этот церковный ящик. А в дальнейшем они уже делали так, чтобы этот ящик был не храм, а не мешал молитве. Поэтому согласен, что каждый индивидуальный подход, но я говорю не об индивидуальном подходе, я говорю о принципе, о самом принципе. Скажу даже более. Святая вода еще ладно, это как бы... Вот я миссионер-катехизатор, я в храмах проводил беседы огласительные. Приходят люди, я им час-полтора пытаюсь как-то максимально просто, доступно сказать, что такое христианство. Перед этим спрашиваю, читали вы Библию? 60-70% вообще ее не читало. Процентов 10-30% порой заглядывали. Из этих 10-30% 1-2-3% хотя бы одно из Евангелия прочитали. Понимаете, я несколько лет проводил и каждый раз спрашивал. И вот смотрите, эти люди пришли, и я в их глазах вижу, что им интересно, что это перспективные, можно сказать, христиане будущие, если с ними работать. Но вот работа ведется в основном вот так вот. 2-3 беседы, и они пошли креститься или крестить своих детей. Давайте вынесем на общее соборное утверждение, чтобы людей серьезно оглашать. Мы любим, в общем, на святых отцов ссылаться, но вот посмотрите, святые отцы, Златоуст, Кирилл Иерусалимский, они по 3-4-5 лет людей оглашали.
Вот пример того, что древняя традиция была забыта, святоотеческая, возникла новая традиция. Возможно, потому что люди были крещены в детстве 99,9%. Потом при советской власти этим было вообще невозможно заниматься или очень опасно. И вот эта традиция древняя была забыта, и возникла новая традиция крестить без оглашения или с минимальным оглашением, которое ввели не очень давно, насколько я помню.
Да, ну это еще с 2011 года. Был издан указ Священным Синодом о том, чтобы проводить, подчеркиваю, рекомендательные две беседы. Ну, я рад, что есть, как говорится, лед тронулся. Надо за это Бога благодарить. Но это очень мало. Есть некоторые епархии, там есть некоторые такие энтузиасты и горящие батюшки, и их прихожане, которые не одну, две, три беседы, а могут 20-30 в течение полугода с людьми работать. И тогда люди уже осознанно подходят к крещению. Вот мы к этому должны стремиться.
Я слышал, что очень часто бывает так, что человек, которого призывают прийти на беседу не один-два раза, а 20 раз, идет в другой храм и крестится там.
Вот это и проблема. Почему тот храм крестит? Вот нет солидарности, понимаете? Вот, мы жгаем единая святая соборная апостольская церковь. Но ведь единство наше должно быть не только в высоких догматических формулах, а в каждодневной какой-то практике христианской жизни. Ведь крещение – это же рождение человека, это роды.
Может быть, опять-таки, причина всему вера в то, что благодать сама все исправит. Без всякого оглашения, действительно, зачем тратить время и силы на беседы с человеком, когда он крестится, и Святой Дух на него сойдет, и сам всему его научит.
Я вам скажу, что это даже вообще не христианское понимание благодати. Я понимаю, что такое мнение, оно просто доминирует в церкви. К сожалению, доминирует не только среди заслуженных добрых бабушек, у которых нет богословского образования. Оно доминирует и у духовенства в том числе, и даже у некоторой части епископата. Я сам читал такие статьи подробные. Благодать, по выражению преподобного и Симеона Нового Богослова, и особенно святителя Григория Палама, благодать – это живое действие Бога. И благодать невозможно накопить, заслужить. Благодать – это дар, дар взаимоотношений с Богом. И в этом смысле невозможно благодать прикарманить и возлагать упование на благодать вне контекста живых отношений с Богом. Мы вот думаем, вот мы тут что-то механически делаем, это магизм. Что делает человек с магическим мышлением? Чем отличается магия от реальной веры? Потому что в магии ты должен все правильно сделать, правильно высчитать, правильно выставить, правильно там войти, пройтись вокруг аналоя, правильными дозами выпить святую водичку. А дальше жди результата, все будет хорошо. Но христианство — это принципиально не об этом. Христианство — это не магия. Христианство говорит о том, что человек должен иметь живые отношения. Но это то же самое, что, знаете, вот как бы вот муж и жена, там, я не знаю, жених-невеста. Можно же все правильно сделать, цветы там купить, внешние вещи можно правильно делать, но отношений может не быть. Вот это самое сложное, это требует от человека зрелости. А зреть и расти не все хотят, падшая природа берет свое, и поэтому мы пытаемся заменить живые отношения с Богом, которые всегда призывают нас к интеллектуальному, к духовному, к душевному возрастанию, к победе над грехом, работе внутренне над собой. А это мы заменяем просто вот такой вот бытовой магией. И думаем, что православие – это и есть вот эта бытовая жизнь, магическая. По сути, это язычество, к сожалению. Поэтому и такая мысль, что вот благодать там все сделает. Благодать – это не автомат по выдаче пепси-колы. Монетку засунул и пепси-колу получил. Благодать – это живое отношение с Богом. Это оживотворяющая сила живых отношений с живым Богом. Это сила отношений. Вот вспомните простые вещи. Вспомните там жена, невеста, друг, начальник. Вот у вас напряженные отношения. Вы поссорились. Или что-то там идет неладно. Но вам вместе надо что-то сделать. Вместе с женой надо, я не знаю, ребенка в школу отдать. Или вместе с начальником надо решить, какой проект мы должны выбрать. Но у вас напряженные отношения. Это неминуемо отразится на вашем деле. А хотите, чтобы дело спорилось, должны быть отношения в том числе хорошие. Или они должны так грамотно выстроить, чтобы эти отношения как-то вот не мешали как минимум делу, а лучше помогали. То же самое, если у тебя отношения с Богом не налажены, или само понятие отношений с Богом для тебя что-то такое странное и непонятное, то, естественно, человек ударится в магию.
Но ведь можно иметь формальные отношения «ты мне, я тебе». В начале передачи вы упомянули о том, что люди пытаются Бога как-то задобрить, угодить ему и взамен получить что-то от него просимое. Но ведь мы можем прочесть такую формулу: угождал Богу молитвой и постом. Такое ощущение, что Богу очень надо от нас, чтобы мы молились и постились. И вот если мы выполнили какой-то минимум, мы ему угодили. Вот, пожалуйста, формальные отношения. Никакого личного общения здесь и не нужно. Зачем?
Тогда вопрос, зачем вообще Христос здесь? Тут чудо и парадокс, и конфликт христианства в том заключается, что Иисус Христос пришел и освободил человека от, скажем так, религиозно-обрядового рабства. То есть человек исполняет какие-то обряды взамен на чувство, гарантию какого-то спасения. Но Христос освободил от этого. Апостол Павел пишет и говорит: не делайтесь рабами людей, не делайтесь рабами обычаев, ибо вы освобождены. Он говорит: братья, стойте в свободе, которую даровал вам Господь, послание к Галатам. А свобода – это не в том, чтобы отвергать. Нет, свобода заключается в том, что суббота для человека, а не человек для субботы. Посты, молитвы, чины, уставы, календарный стиль, церковно-славянский или церковно, я не знаю, китайский язык, он нужен тебе и дан тебе как в помощь. Ты выбирай, помогает тебе — молись на этом языке. Не помогает — ну, молись на другом языке. Вот ты постишься, перепостился, чуть в реанимацию не попал. Ну, зачем тебе это надо? Ну, постись так, чтобы ты в реанимацию не попадал, не становился злой, как собака, и не кусался. То есть все дано тебе как в помощь.
Но есть же устав поста. Дело в том, что, конечно, мы в миру постимся совсем не по уставу. Можно открыть типикон. Это устав монастыря Саввы Священного. Там очень жестко все. Не как мы, рыбка по средам и пятницам, масло растительное каждый день кушаем, едим 3 раза в день, а может и больше. Там все гораздо жестче. И человек, возревновав о Боге, или, может быть, не возревновав, а желая гарантировать себе какие-то блага, а в итоге уже и спасение как высшее благо, решает таким образом Богу угодить.
Опять-таки надо различать, что является вечным, изначальным, относящимся к Богу. Это вот христианские догматы, которые говорят о том, какой Бог. И проистекающая от них нравственная духовная жизнь. А посты, уставы – это то, что должно помочь вот это все реализовать на практике. И вот здесь, во-первых, при всем преклонении и уважении к преподобному Савве и его уставу, он писал для своих монахов. А для мирян есть какой-то устав специального для мирян? У нас до сих пор нет даже чинов богослужения, устава богослужебного не для монахов, а для мирян. Я сам 9 лет в монастыре прожил, очень люблю монастырский устав богослужения. Но если я представляю себя просто теоретически, вот у меня жена, дети, работа, такой стресс, жуть, как мне поститься постом, которым постился Савва Священный?
Так ведь у монахов тоже работа и молитвы. И еще неизвестно, кто больше устает, мирянин с детьми или монах, выполняя все свои послушания, а потом еще стоя на молитве по несколько часов, потом просыпаясь на полуночницу.
А это вопрос просто, кто к чему призван. Понимаете, монах весь свой быт строит вокруг самого главного. Что он выбрал для себя? Это молитва, общение с Богом. Для мирянина молитва, общение с Богом – то же самое главное. Но надо понимать, как бы степень его призвания и степень посвящения. Они очень как бы разные. Как апостол Павел, помните, послание говорит: «Иная слава луне, иная слава солнцу, звезда от звезды разнится в славе». И поэтому в этом смысле те форматы, которые выработаны для людей, живущих монашеским образом жизни, они неприемлемы. Вот, допустим, «отвергай свою волю». Знаменитое, да, вот «отвергни свою волю, почни себя старцу». Но для мирянина это безумие, это абсолютно не подойдет. Вообще само слово «мирянин» мне не нравится. Вот православный христианин, не монах, семейный, вот он начальник на работе. Что он свою волю отвергнет, а кто будет решение принимать? Вот поэтому отцы и говорят, я очень люблю эту фразу, «трезвость, рассудительность – главнейшая добродетель».
Главнейшая и редко встречающаяся не только у людей, живущих в миру, но и у монахов, у клириков такая добродетель, которую действительно надо стяжать многолетним трудом. Как быть нам, которые не стяжали эту добродетель, искать людей, которые ее стяжали, но их слишком мало?
Я думаю, в первую очередь надо смотреть на Господа нашего Иисуса Христа, на Евангелие. Вот представьте себе, нет ни одного православного человека. Вот я часто задаю вопрос людям верующим. Давайте я вам один пример приведу. Когда я учился на первом курсе Свято-Тихоновского, сидел я вот на лавочке, подсела какая-то сестра, ну, верующая. Женщина была, ну, она была старше меня лет на 10-15, как минимум. Что-то у нас пошел разговор. А я студент, я такой вот первый курс университета, это ж так интересно, взрыв мозга, столько всего нового, интересного, замечательно. А плюс еще 2 года перед этим я успел в Троице-Сергиевом в Варнинском монастыре пожить, быть гимназистом в Варнинской гимназии. Мы разговариваем про какую-то Пелагею Рязанскую, про одного старца, про другую старицу, про их пророчество. Минут 30 или 40 она мне говорила, а я внимательно ее слушал. Она могла бы говорить еще 3 часа, но я как-то тактично сказал: извините, можно я вот одну вещь спрошу, да? Вот я говорю: смотрите, вот вы верующая, да, я так понял, вы православная, да. Вот, говорит, 40 минут вы говорите мне о разных каких-то интересных людях, которые там святые, старцы, у них интересные мысли. Ну вот представьте себе, ну я сказал, что я тоже верующий, я говорю, представьте себе, что я неверующий, или язычник, или атеист. И вот из ваших слов 40 минут, которые вы мне говорили, что я могу сказать о вашем Боге, о вашей религии, что главное в вашей религии? Я говорю, вы в течение 40 минут ни разу не сказали ничего о Христе, Евангелие даже не вспомнили. Вы говорили мне о каких-то, может быть, очень хороших людях, но представьте себе, что я вообще ничего не знаю о христианстве. Какой я сделаю вывод о том, во что вы верите? Я подумаю, что вы, наверное, верите в некое божество по имени Пелагея Рязанская и поклоняетесь, и пишете священные тексты о Пелагее Рязанской и распространяете их. Я говорю, ну, главное, в вашей вере что? И знаете, я просто говорил очень так вот естественно, у нас хороший разговор был. И я вам скажу, что вот эта женщина, она искренне была в каком-то смысле, она была открытой, но она была удивлена. И действительно, да, я говорю, ну так кто ваш Бог? Иисус Христос, Троица Святая, вот Господь, ну почему вы ни слова о нем не сказали? Вот это вот удивительно. Иерархия ценностей должна быть, на первом месте должен быть Христос. И отношения со Христом, Духе Святом. В этом смысл цель церкви – привести человека ко Христу, ко спасению. Спасение – это общение со Христом.
Однажды разговаривая с одним человеком примерно на эту же тему о личных отношениях между творением и Творцом, я услышал от него такое замечание, что, живя таким образом, можно впасть в прелесть. Добавлю от себя, что действительно человек может выдумать эти отношения, не имея их, и внушить себе то, что действительно у него живое личное общение с Богом.
Этот риск есть, Илья, это риск есть. Об этом нужно, опять-таки, трезво помнить. Но это проверяется довольно просто. Это проверяется по духу и по плодам. Как Григорий Богослов, кстати, хорошо сказал. Против доброго слова можно сказать слово, но против доброго жития что скажешь? Был случай, мне рассказывал один друг, одна женщина там в храме стояла, она прям так молилась, вся в слезах, вся какая-то, думаешь, вот еще 5 минут она оторвется от земли и вознесется на небо. Случайно как-то попросил свечку передать, она повернулась, говорит, чуть не съела меня. Я думал, она сейчас меня поцарапает и просто побьет меня. Почему? Я отвлек ее от личного общения с Богом. вопрос, каким богом она там общается. Вот очень просто это проверяется. Хочу еще раз наших дорогих радиослушателей напомнить то, что я сам себе напоминаю, и напоминают мне в том числе и отцы святые, и опытные духовные люди, что наша церковь очень богатая церковь. Наверное, самая богатая церковь. Богата она дарами и всем тем изобилием традиций, которые возникли из любви ко Христу. Можно сказать, что наша церковь – это невеста Христова, но она и есть невеста Христова. Но самая такая нарядная невеста. Ее платье самое такое дорогое. Это на ней больше всех бриллиантов, на ней больше всех шелка, там, что хотите. Но при этом не стоит забывать, что разница между самой невестой и ее нарядом. Разница между Христом и теми прекрасными дарами, которые мы хотим Христу принести. И вот когда эти дары своей красотой, своим каким-то притяжением, очарованием настолько могут нам скружить голову, что Христос сам по себе станет уже для нас каким-то вот неинтересным, или мы про него начнем забывать, то мы впадаем в самое чистое, настоящее идолопоклонство. И хотелось бы, чтобы мы не впали в такое идолопоклонство, и для этого нам нужно четко понимать, четко вот эти критерии, о которых я говорил. Священное. Освящает ли это человека? А что такое освящение? Некрасивые пышные обряды, в которых ты участвовал и нырнул в прорубь. Ты освящен. Освящение – это значит общение со Христом и приобщение себя ко Христу через раскрытие в тебе качеств самого Христа. Как Христос общался с людьми, как Он миловал людей, как Он людей обличал. Вот критерий того, что то или иное явление в церкви помогает тебе действительно быть со Христом. Критерий это вот по сути один, это Христос и Дух Святой. Не случайно святейший патриарх Тихон в свое время, когда ему сказали про одного богослова, что он какой-то неправославный, что-то такое непонятное несет, патриарх Тихон сказал, что как раз-таки он православный. Почему? Потому что в православии при всех своих строгости, это, наверное, самая строгая церковь, да, одних наших постов больше, чем не постов, но при всей своей строгости православие внутренне очень свободно. Очень свободно. И вот этот дух свободы нельзя терять. Второе правило 8-го Вселенского собора говорит: «Будем же смотреть, братья, чтобы не утратить ту свободу, которую даровал нам кровью своей Спаситель всех людей, Господь наш Иисус Христос». Вселенский собор вырабатывает правила, кучу правил, и в конце говорит: давайте будем осторожны, чтобы не стать рабами этих правил, но чтобы эти правила приводили нас к свободе во Христе. Ну, вот так вот.
Да, это очень мудрое замечание собора. Действительно, очень часто мы делаем из правил, ну, тех самых идолов, наверное. Поэтому апостол и евангелист Иоанн Богослов предупреждают нас: дети, берегите себя от идолов. Но, с другой стороны, если человек увлечется свободой, тоже может довольно сильно повредиться.
Свобода как не свобода в мире всем понимаемая, как свобода грешить и делать, что я хочу, а свобода как умение мудро в Духе Святом расставить приоритеты. Это свобода, когда ты понимаешь, что можно съесть на первое, что можно съесть на второе и на третье. Но ты можешь, конечно, свободно сказать, что я все это съем как хочу или перемешать все в кучу, но у тебя большой риск, что у тебя будет просто несварение. Вот свобода именно вот в мудром понимании, что главное. Вот апостол Павел в этом плане был очень чуткий человек, и он очень страдал, что его духовные чада никак все не поймут, что главное, что второе. И это, подчеркиваю, опыт. Мы должны смотреть на тех, кто это в этом уже, ну, хоть чуть-чуть лучше нас преуспел, и общаться с такими людьми. Конечно, по идее, это должны быть батюшки, духовники. Но если у кого-то как-то еще духовников нет, ну, хотя бы есть один человек, христианин, который может тебе в этом помочь, в котором ты сам видишь, что он строг к себе, он довольно строг и дисциплинирован, но при этом он свободен. Вот таких людей нам Господь обязательно пошлет. Не надо ждать, что это будет какой-то там Макарий Великий. Это будет обычный брат и сестра, которые, ну, немножко преуспели. Благодари Бога, общайся с ними, возрастай в вере. Самое главное, вот, Христос – мера всего и всея в церкви, потому что Он глава церкви.
Благодарю вас, Вак, за то, что вы провели такую замечательную огласительную беседу со мной и нашими слушателями. Надеюсь, что ваши слова, как человека преуспевшего действительно и что-то узнавшего, послужат для всех нас путеводной звездой в дальнейшем нашем возрастании во Христе, пойдут нам на пользу. Конечно, Дух дышит и где же хочет, и вся надежда и все наше упование на Него. Не надейтесь и на князя, и на сына человеческие, в них же нет спасения. Напоминаю нашим радиослушателям, что в студии радиостанции был выпускник миссионерского факультета Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета, штатный миссионер-катехизатор в православном доме трудолюбия Ной Севак Миробян. Вел передачу редактор Илья Сергеев.
Желаю нашим радиослушателям быть в Духе Святом и чтобы сам Дух Святой вас вел и научал все испытывать и доброго держаться.